Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 48, статья о важности товарищей. Задавайте вопрос на сайте kap.tv, вопрос по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 48, статья о важности товарищей. О важности товарищей, находящихся в обществе, как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Здравый смысл обязывает, что если человек видит товарища, находящегося на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет научить его, как вести себя, проявляя лучшее качество, чем у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не как товарища. Если же человек видит товарища, стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что он может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединяться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика. У них обоих сходное мнение, и поэтому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя общей цели. Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело принесло им прибыль. При таком порядке оба они чувствуют, что у них равные силы. В другом случае, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть сообразно с силами и достоинствами, которыми один превосходит другого, тогда дело сводится к третьей или четверти. Тогда нельзя сказать, что оба они равны в деле. В отличие от этого, при любви товарищей, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это называется единство. Например, если вместе они ведут одно дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из любви товарищей, должно вестись так, чтобы вся прибыль от любви сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводят тайком и не скрывают друг от друга, а только от этого, а только напротив, все будет в любви и дружелюбии, правдиво и мирно. В книге «Дарование Торы» сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может большой получать от малого, и тем более воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ. Он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания, выбрав себе товарища, он наряду с этим уже смотрит на него выше знания. Второе. Естественным путем, внутри знания. Поскольку он решил принять его товарища и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи, а плохие вещи, хотя они и присущи товарищу, он их не замечает. Как сказано, все преступления покроет любовь. Мы видим, что человек может замечать недостатки у соседских детей, а у своих детей он их не видит. Когда речь заходит о каких-либо недостатках его сыновей, то он тотчас дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его сыновья. Возникает вопрос, в чем истина? У его сыновей есть достоинство, и поэтому он сердится, когда говорят о его сыновьях? Как я слышал от своего отца и учителя, дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки. Так что каждый, и сосед, и отец, говорят правду. Только сосед не относится к чужим сыновьям, как отец к сыну. То есть у него нет той любви к этим сыновьям, которая есть у их отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки, так как от этого он получает больше удовольствия. Ведь он может демонстрировать, что превосходит другого, благодаря тому, что его дети лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, это истина. Но видит он лишь те вещи, от которых получает удовольствие. Однако же и отец видит истину, только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду. То, что он видит у своих сыновей, поскольку он смотрит лишь на те вещи, которых можно получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинство. Итак, если у человека есть любовь к товарищам, то закон таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не недостатки. Получается, если человек видит недостаток у товарища, это значит, что недостаток не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь, и поэтому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен понять, что не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Следовательно, человеку не нужно смотреть, как его товарищ получит исправление недостатков, которые он видит, но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не недостатки.
Вопросы? Да, Моти.
То, что вижу у товарища, это мой недостаток, но товарищ находится в исправном состоянии. Так как мне видеть исправное состояние у товарища? Или как, часть его хотя бы?
Это работа. Работа относительно группы, она многообразная, она идет до конца исправления, до гмартикуна, и каждый раз взгляд человека на группу меняется. И когда я вижу группу большой, что значит большая группа? Она может быть состоять из нескольких человек, но если я считаю их такими, что кроме них ничего нет в мире. Для них весь мир создан, вся реальность, тогда эта группа большая. Все зависит от оценки. Как ребенок говорит про своего отца: «Мой папа большой». Так ему кажется. Здесь качество и количество, они перемешаны вместе. Когда я продвигаюсь, и к тому, чтобы видеть группу как систему, в которую я должен включиться, и в той мере, в которой я приближаюсь к ней правильно и вижу их как высшую систему. Знаешь, как солнечная система или как вся Вселенная со всеми планетами, со всем, что в ней находится. Если я вижу, что группа включает в себя все миры, все, что есть, что она, эта группа, ну, в том, чтобы к ней присоединяться еще люди, души, но она главным образом является всем миром бесконечности, и она является всей этой системой, и все миры находятся внутри этой группы, и они раскроются как система, связывающая нас. И насколько мы приближаемся друг к другу, мы сокращаем эти миры, пока они не становятся миром бесконечностью. Соответственно, этому я начинаю видеть и товарищей, и реальность иными. Я начинаю различать возможности, которые у меня есть, управлять собой, управлять реальностью относительно той же цели. Если я зациклен на этой цели, то есть связь между нами сделать одним желанием, когда там раскрывается одна единая сила, то я буквально продвигаюсь так, что я использую себя и группу, и все, что между нами, ради той же самой цели. И не нужно выходить наружу, вне группы, а внутри нее я раскрываю все. Каббалисты, души, парцуфи, миры, все я раскрываю внутри группы. Все соединяется и включается в нее. Соответственно, продвижению, продвижению человека, так он начинает видеть. Да.
Да, мы немного коснулись восприятия реальности. Это часть, которая очень помогает нам в работе, восприятие реальности на самом деле. Весь мир и товарищи, они постоянно вещают на частоте отдачи, лишь я не исправен, я не чувствую, не воспринимаю эти частоты. Как это работает? Все в полном исправлении, в исправном состоянии, а я нет, поэтому я вижу только свое состояние. Не хватает здесь кое-чего.
Ну, не хватает, потому что мы не находимся в этом ощущении. Конечно, не хватает. Всегда будет не хватать, пока мы этого не увидим. Говорится, каждый судит, исходя из своих недостатков, и это говорит обо всех моих органах чувств. Они все пока еще не являются настоящими органами чувств. В них действует желание получать. И я чувствую вместо правильной формы, чувствую вот эту затушеванную форму, вот этот мир. О чем я могу говорить? Что я могу сказать? Что после этого, если я исправлю свои органы чувств и увижу в пяти органах чувств иную реальность, которая тоже входит и тоже вот так вот распределяется по моим 5 органам чувств, духовным. Но и она тоже ограничена. Кто знает, что там после Гмар-тикуна. Она тоже ограничена 5 сферотами, пурцуфим, мирами. И в духовном мире мы тоже говорим тоже только лишь о форме и форме, облаченной в материю. Это пока еще ограничено. Нам кажется, что сейчас войти на эту духовную лестницу, там уже все. Но и там человек постигает все в своих ограниченных келим. Он понимает связь между объектами, это наполняет его. Но наполнить его можно и маленького ребенка наполнить. Большого человека ты наполняешь чем-то относительным. Но если мы говорим об истинном восприятии реальности, то после конца исправления что-то происходит. Наверняка, но что мы не знаем. Если ты спрашиваешь об этом. Да, Муша.
Я вижу, что в статье он много говорит о величии товарищей.
Да.
Это даже важнее, чем величие цели, потому что если товарищ велик, то что бы он мне сказал о величии цели, я это приму.
Это правильно. То есть потому что он влияет на тебя больше всех. Больше Творца, больше всех. Да, это верно. Так это устроено.
В мире, который мне знаком, я знал нескольких великих людей, которые действительно влияли на меня сильно.
Ну, кто-нибудь, у которого
разные там
были бицепсы, да, большие. Это, наверное, был его творцом на тренировках.
Ну да. Я помню, что если он что-то просил сделать, то было огромным наслаждением это сделать. Я говорю о людях, которых знали тысячи людей. Это ощущение понятно.
Да.
Но странно, что мы здесь делаем специально, когда мы пытаемся кого-то оценить. В обычном мире либо я его ценю, либо нет. Я не прилагал усилий, чтобы его оценить. Это уже было.
Ты делал это согласно своему эгоизму. А здесь ты пытаешься сделать это против своего эгоизма, согласно другим ценностям. Ну.
Это первое. А второе, мне непонятно, как можно эту вещь сохранить. То есть, если я был с этим человеком даже самым известным, мы там, допустим, Шимона Переса уважаем, если бы я каждый день с ним проводил какое-то время, то наверняка я бы уже привык к этому. Как можно постоянно хранить это величие товарищей на протяжении долгого времени? Ведь ты же привыкаешь к человеку.
Я понимаю тебя в этом. У меня были те же проблемы, это верно. В этом работа наша. Но если бы ты, скажем, был рядом с каким-нибудь товарищем или человеком, или он в твоих глазах был бы большим, затем он бы приблизил тебя к себе, и ты стал бы ближе. И чем ты ближе к тебе, он ближе к тебе. Чем ты ближе к нему, он ближе к тебе. Вы становитесь равными. Опускается его важность в твоих глазах. Ты уже начинаешь им пренебрегать. Но если приходят люди внешние и начинают тебе рассказывать о величии этого человека, ты снова начинаешь возвращаться к тому состоянию, когда ты начинаешь ценить его, впечатляешься от них. Они вдруг тебе рассказывают такие вещи, которые ты не видел раньше. Ты снова начинаешь впечатляться. То есть оценка товарища зависит от оценки других товарищей и то, как от того, как ты впечатляешься от них. Ну, так что ты хочешь об этом спросить? Здесь у тебя есть работа. Ты, конечно, будешь пренебрегать всеми, кто будет близок к тебе, кто войдет в группу, но ты должен прежде всего впечатляться от товарищей, и товарищи должны рассказывать о величии группы, о величии товарищей. Да.
Во-первых, здесь говорят о величии товарищей, а на меня это не влияет.
Это не действует, не влияет, потому что они, наверное, так говорят, что это действительно не влияет. Ну, нужно здесь, может быть, больше проявлять искусство.
Во-первых, не то, что это от раза к разу. Привыкаем к этому. Я спрашиваю, должно ли здесь пройти какое-то чудо для того, чтобы увидеть товарища как великого? Мне кажется, здесь чего-то не хватает, чтобы что-то случилось.
Не ждать ничего сверху. Ничего.
Ну, хорошо, я думал, что может быть, все-таки там придет что-то.
Секундочку, если ты уже достиг состояния, когда кроме этого тебе ничего не может помочь, вопрос, насколько ты хочешь, чтобы это произошло?
Я не вижу другого пути.
Да, я не вижу другого пути.
Ну, чисто эгоистически, мне понятно, что если бы товарищ был большим, то эгоистически все, что бы я сделал для него, я бы наслаждался. И тут есть так много товарищей, так много возможностей для них что сделать, то я бы наслаждался всю жизнь. Как человек, который любит и наслаждается тем, что сам процесс ему доставляет наслаждение, даже эгоистически. Но мне непонятно, как это может произойти.
Только во взаимной работе, когда начинают говорить об этом все, и начинают... Но не так идиотски, что этим только ослабляют. Нет, каждый старается каким-то таким искусным образом говорить, творчески к этому подходит, о величии товарищей, о величии группы, и старается задействовать в этом людей, повлиять на них, заразить их. И нужно беспокоиться об этом, а иначе, если мы не будем работать, этого не будет. Это не будет существовать. Мы можем провести тысячу разных семинаров, но после семинаров это исчезает. Эта работа должна происходить все время, во все часы. Мы не случайно находимся в этом мире, день, ночь, спим, мы должны работать. Это порядок, который определен из того же замысла творения, что мы так устроены. Ты обязан? Да.
Когда человеку рассказывают о величии товарища, он старается соизмерить себя с товарищем, о котором рассказывают. Получается, что вдруг я вижу, что я делаю больше, чем он, я в чем-то лучше, чем он. Так я начинаю пренебрегать.
Да, это твоя защитная реакция всегда находит в тебе разные вещи, в которых тебе кажется, что ты больше него. Допустим, он умнее, да. Я глупее, да, но я, может быть, более ловкий, я, может быть, более чувствительный, я, может быть, больше являюсь товарищем другим. То есть человек всегда должен как-то компенсировать себя, чтобы не быть таким униженным.
Так что делать? Потому что меня не позволяет так приблизиться к товарищу, это меня не подвигает на то, чтобы воодушевиться от него.
Несмотря на то, что так действует наша защитная реакция, мой вопрос такой. Стоит ли мне со всем, что у меня есть, отказаться от чего-то для того, чтобы приблизиться к нему и получить от него что-то больше? Разве мне не стоит ценить его в том, что у него есть, и приблизиться к нему?
Как можно приблизиться?
Надо брать пример от товарищей, пример от группы. Я не понимаю вас. Нет у человека большего, его приводят в группу, он ничего не понимает, он ничего не хочет от них, он хочет только учиться, хочет только знать. Пока он начинает раскрывать, что это не совсем так, что отсутствие успеха приводит его к тому, что он начинает больше слышать. Потом он понимает, что ему нужно объединиться с другими, что у него нет выбора. Он начинает слышать об этом, и он и слышит, и не слышит. И на него начинают оказывать разные влияния, промывание мозгов, и вводят его в работу по распространению, чтобы рассказывал об этом. Может быть, из этого поймет о том, что он рассказывает, и прочее, и прочее. Влияние окружения. Но каждый раз, когда мы продвигаемся, должны продвигаться более точно, более целенаправленно, более так вот точечно, атакующе. У нас нет этого. Смотри, что здесь происходит сейчас. Я засыпаю от того, что здесь происходит. Я чувствую в себе какую-то тяжесть. Я не могу говорить, я с трудом говорю.
Ну.
Где мысль, что я этим пробуждаю других, а они пробуждают меня? Я не могу себя пробудить. Давайте так думать. Каждый хочет пробудить других. Я хочу, чтобы они проснулись. Думайте наоборот, не внутрь, а наружу, и увидите, насколько это помогает. Да.
Так, я вижу пример. Я вижу здесь пример. Пример товарищей. И вдруг я вижу, что я не способен сделать такое же усилие, как он. Я вижу, что он себя отменяет, выражает в своем примере. Я вдруг вижу, насколько он силен, а я не способен быть таким, как он. Так ты отменяешь его? Или ты хочешь быть подобен ему?
Конечно, ты хочешь сменить его естественным образом, но ты видишь, что этот пример настолько очевиден, что ты не можешь просто так не замечать его. Ты же должен с собой что-то сделать. Но что именно сделать? С собой. Как себя придвинуть в этом направлении?
Участвовать. Попроси участия. Как мы делаем это в нашей жизни? Когда прихожу в какое-то место, вижу там какого-то умного, успешного человека, я хочу быть его учеником, я присоединяюсь к нему, смотри, как он думает, как он делает, может быть, и я, как он говорит, может быть, и я также, и так далее. Как ты это делаешь? По примеру. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как может вера выше знания помочь человеку видеть товарища более великим?
У нас нет веры выше знания, у нас нет возможности это сделать. Придет свет, тогда он сделает. А свет не придет, прежде чем я не попрошу. Нужно просто умолять его, чтобы это случилось. Я должен получить от группы пример. Постоянно пробуждение, пример, хиссарон, величие, цели. Все эти вещи я должен получить от них. Без этого у меня нет ничего. Я пришел в группу, у меня нет ничего, кроме ницуца, кроме точки. С помощью искры я могу воспринять несколько вещей, которые люди обычно не могут сделать. Но мне нужно постоянно видеть пример. Группа обязуется дать каждому воодушевление, пробуждение, настроение, создать величие цели, величие Творца, величие группы, величие учителя, величие книг, источников и всего-всего. Группа должна дать. Вы думаете, что только работа в сердце может привести куда-то человека? Ни в коем случае. Он должен работать практически. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, какая разница между влиянием на группу для того, чтобы достичь цели, и использованием группы для того, чтобы достичь цели. С одной стороны, влиять на группу, с другой стороны, я использую группу.
Я не вижу разницы. Человек может сделать 1000 действий по направлению к цели с тем же намерением.
Я чувствую высший свет, или я чувствую килим высшего. Группа — это килим высшего?
Да, да. Группа — это килим высшего. Это ахаб высшего. Группа. Я должен отменить себя, остаться в Гальгальте Инаим, для того, чтобы отменить свой ахаб, для того, чтобы слиться с ахабом группы. Ахаб группы — это то, где я чувствую тьму, где я хочу, вопреки этому, я должен отменить себя, я должен включиться в них и тому подобное. Это и есть работа. И сейчас мы находимся в двух парцуфах, выше, ниже. Выше — это группа, Ахаб высшего — это моя группа. А я, если я хочу соединиться с ними, должен быть только в Гельгальтайнаим. У меня нет других вариантов. Мы это учили. Мы об этом говорили. Да, электричество.
Вот эти мерки, которыми я измеряю товарищами, что это за истинные мерки? Как я должен измерять товарища?
Я нахожусь под Махсомом. Здесь есть Высший. Этот Высший специально спускает мне свой Ахаб. Я должен быть в Гельгальтайнаим для того, чтобы установить связь с Ахабом. Какие действия могут быть? Первое действие — это отмена моего Ахаба. Первое действие. Второе действие — это усиление Гельгальтайнаим моих, насколько возможно. Что значит усилить Гельгальтайнаим? Чем больше я их усиливаю, тем больше я их отменяю. И тогда становлюсь способен установить связь с Высшим, увидеть Его и принять Его. Высший мне представляется как тьма. Я готов принять Его таким. Для меня это добро, потому что это Высший. Я оцениваю, ценю его. Тьма представляется моему эгоизму, а добро относительно веры выше знания. В тот момент, когда я отменяю себя перед Высшим, и мы становимся одним кли, это уже дает мне ощущение величие, объединение и расширение. Почему? Потому что это 10 сферот. Гельгальтайнаим и Ахаб вместе. Мы это учили в гадлуте первого рода в мире Никудим. Если мы так делаем, то Высший Ахаб, он не Ахаб Высшего. Он Ахаб Высшего моего. Как ребенок говорит, это моя мама, это мой папа. Что он понимает? Он понимает, что они его. Его. То есть относительно него. Кроме того, у Высшего есть также и... Кроме этого, также и... собственное Гельгальтайнаим. Это совершенно другой Ахаб, чем тот, которого он мне показывает. Это другой Ахаб. Высший Ахаб, неважно. Для того, чтобы понять, что здесь есть еще кое-что. Это Ахаб, еще один, другой. Ахаб внутри Ахаба. И тогда он начинает поднимать Ахаб, к которому я приклеился. Он сам остается в катнуте, в малом состоянии. То, что мы изучаем там в построении мира Ацилут. Но 10 сферот, которые мы, где мы сейчас вместе с ним, эти 10 сферот, он начинает их поднимать. Поднимает свой Ахаб, вместе с Ахабом Гальгаль Тайнаим мои. И тогда я перехожу Махсон. У нас нет другого Ахаба Высшего, у нас нет другого Высшего, кроме группы. Махсон. Спросите по этому, может быть.
Какие примеры нужно получать, чтобы с одной стороны отменить мой Ахаб, а с другой стороны усилить Гальгаль Тайнаим?
Величие группы, величие окружения, величие товарищей, величие единства, занятия, вся их цель, все должно быть, это А. Все. Так, наивно, совершенно искренне. А относительно этого, конечно же, отмена себя. Если он большой, так я относительно этого маленький.
Что значит усилить, укрепить Гальгаль Тайнаим, пока они отменяются?
В связи с Высшим.
А как они усиливаются?
Это мне важно, мне это нужно. Я иду на это, я не откажусь от этого.
Всегда есть различие, насколько он важен и насколько мне еще недостает, если я смотрю на свое состояние. То есть я вижу, с одной стороны, что он очень важен для меня, но с другой стороны, я... глядя на свое состояние, в котором я нахожусь, есть, короче, большая разница. Как все время ее усиливать? Для того, чтобы нынешнее состояние, которое недостаточно сильное, чтобы смогло еще больше отмениться.
Хорошо. Так я не понял вопрос.
Я спрашиваю про Гальгаль Тайнаим. Как все время ее больше укреплять?
Тем, что это важно мне. То, что они, это они, а это важно мне. Это и означает, что усиливаю Гальгаль Тайнаим. Это эгоизм, но это эгоизм, с которым я хочу слиться с ним, прийти к отдаче. Вопрос твой таков: как я могу усилить Гальгаль Тайнаим, если это килим отдачи, тем, что мне важно отменить себя перед ними, мне важно объединиться с ними, мне важно объединиться с ними для того, чтобы прийти к отдаче. Для этого мне нужны силы. Гальгаль Тайнаим требует: дайте мне силы отдачи. Как вы можете требовать? Вы все там в порядке? Нет, не все в порядке. Мне нужно, чтобы у меня была сила отдачи. Я не исправлен. Здесь Гальгаль Тайнаим не исправлены. Они не в Хафец Хесед. Да.
Я требую силы отдачи, исходя из того, что я понимаю это в своем эгоизме, что это для меня самый лучший образ существования. То есть я понимаю,
неважно со стороны эгоизма, пока что тебя не требуется, чтобы ты был чистым. А требует от человека только одного. Как ты способен, так и действуй. Ну и что? Что эгоизм? Ну а что у тебя есть, кроме эгоизма? Тебе дали только один ницоц. Ты можешь действовать, с ним нет. Ты можешь направить свой эгоизм, действовать, может быть, в направлении ницоца, но не факт. Но пока что твой материал — это желание получить ради получения.
Как же я могу проверить свое состояние, если я нахожусь в таком состоянии, когда я хочу отменить себя, потому что я понимаю, что хочу получить величие товарища, я понимаю, что это хорошо, либо я получаю тоже. Есть разные состояния, есть когда я уже такие получаю от группы, говорят, что вон тот товарищ, он большой, а есть такие состояния, когда нужно прилагать усилия.
Все зависит от твоего состояния, насколько на тебя действует свет. Если свет действует немножко больше, то ты готов принять все, что связано с духовным, потому что чувствуешь, что важное близко тебя. Если нет света, ты падаешь ниже, тогда тебя вообще ничего не беспокоит, ты ничего не хочешь, только спать или хорошо проводить время. Все зависит от света. О чем ты спрашиваешь? А в данном состоянии мы говорим, что в каждом данном состоянии, как человек действует и как он должен себя вести. Бенце, да.
Рабаш начинает статью, говоря о равенстве. То есть, если я становлюсь равным ему, тогда он называется товарищем. На что мы должны сделать упор? На равенство или на величие? Какая связь между этими понятиями?
В чем равенство, ты хочешь, я не понимаю. Ну, в начале статьи он пишет, ну и что?
Ну, он говорит, что пока я не прихожу к нему на равный уровень, я не называю его товарищем. Товарищ с ним должен объединиться. И прежде чем я работаю над величием кого-то, сначала я должен принять его как товарищ.
Он может быть и товарищем, и учеником, и учителем, равом. У нас есть несколько характеров, отношений, взаимоотношений с товарищами. Товарищи не знают, что такое. Мы учили, что к товарищам становятся прежде всего, когда я сокращаю себя, принимаю его как большого, работаю с ним как с большим, делаю себя маленького, с одной стороны, затем, наоборот, я делаю себя, я делаю маленьким, который нуждается в помощи от него, и я могу... Его делаю маленьким, которому я могу помочь, сообщаем величие цели. И при такой работе моей по отношению к нему от всего сердца ко мне, затем приходит ощущение, что такое быть равным с ним, равным ему.
Чего мы должны достичь? Где истинная связь в равенстве? Мы должны видеть себя равными. Конечная картина, куда я должен устремиться?
Ты должен стремиться к единству с ним, как один человек с одним сердцем.
Так это равенство.
Равенство. В том, насколько ты насколько ты сообщишь им величие цели, и насколько ты будешь маленьким для того, чтобы получить от них величие цели. А иначе не может быть равенство. Разница — это нейтральное состояние. Никто ни на кого не воздействует. Самое простое равенство, знаешь, как сделать? Это твое, это мое. Все. Не смотрим друг на друга. Ну, как будто равны. Что такое равны как будто? Я не сопоставляю то, что есть у него, с тем, что есть у меня. Ну, так как будто равны, как будто. Но тогда я живу спокойно. Никого не критикую. А когда и в чем мы равны? В том, что мы на максимум хотим объединиться, на максимум хотим сообщить друг другу величие Творца. Для этого мы отменяем себя, для этого мы ценим группу. И тогда мы становимся равными относительно цели. Мы никогда не можем быть равными, стать равными, потому что Он такими нас создал, разными.
Мы говорим об окружении, которое должно давать поддержку, должно оценить товарища как великого. Какую поддержку даст мне окружение, чтобы видеть товарища равным? Это мы не говорим об этом, об этой ценности.
Если мы все стремимся к отдаче друг другу. Если мы все стремимся отменить себя каждый перед другими, если мы все стремимся увеличить Творца, увеличить Его в собственных глазах и стремиться лишь к Нему, объединиться, сократить себя и слиться с Ним, тогда мы в этом мы становимся равными. В этом мы становимся равными, потому что наша цель — соединиться с Ним. И на Его фоне все равны, даже равны со всеми теми свойствами, в которых мы не равны, потому что мы такими рождены. Но когда мы включаемся в Него, становимся равными. Потому что Он сделал так, что мы не равны. Когда мы включаемся в Него, то это неравенство исчезает. Еще.
Уже 3 часа мы говорим, и все, что я записал, у меня только это отмена. И я хотел спросить, почему так трудно отменить себя? Мы уже 3 часа только об этом и говорим. Почему же это все-таки так трудно понять это, уяснить?
Вся наша природа обратно отмене. То, что мы в нашем мире иногда хотим отмениться, мы делаем это тогда, когда видим выгоду. Мне это выгодно. Так я отменяюсь. Либо не хочу прилагать усилия, либо так я буду меньше страдать, либо так я могу больше выиграть. Так это не отмена. Это своего рода эксплуатация окружения, эксплуатация ближнего. Отмена — это означает, что вместе с большим эгоизмом, со всеми мыслями, со всем, что есть, главное — это не то, что есть в материальном способности, а в духовном. Я весь всецело отменяю себя и готов передать это ближнему без какого бы то ни было, сколько бы то ни было выгоды со своей стороны. Вплоть до таких отмен. Это уже отмена очень высокая. Потому что уровень бины находится на всех уровнях. Какие у нас есть сообщения? У нас есть также что-то в ближайшее время. Нет. Завтра днем мы делаем семинар. 2 часа. В 2 часа подготовка. Завтра 2 часа подготовка к семинару. А семинар... Это будет и театр, и семинар. Хорошо? Готовьтесь играть. Сделайте всякие такие рожи. Короче говоря, да.
Может быть, на фоне вот этой тяжести, которую вы сегодня отметили, может быть, дадите нам какое-то упражнение всему мировому кли, чтобы мы смогли подготовить себя к завтрашнему дню?
Вы уже делали эти упражнения, поэтому я не понимаю, откуда эта тяжесть взялась. Учились плакать, смеяться, злиться, любить. Почему нельзя, если вы знаете, что с помощью игры, выражения лица и внешних форм вы можете изменить состояние духа, почему вы это не используете на уроке? Чуб, сделай завтра это упражнение. Учитесь, лежит, сидит, спит. Ну, спит, значит, спит, пока не начинает храпеть. А потом вдруг делает гримасы. Опять спать, храпит. А потом гримаса несколько раз. Хорошо? Пока ты мне скажешь повернуться, они поворачиваются и падают, потому что спят. Кроме того, они уже улетели. Сейчас они... Мы желаем нашим товарищам, которые летят в Турцию, провести там хороший, сильный конгресс. Мы вместе с ними будем о них думать, услышим от них хорошие вести. И после того, как они усилят там группу, это очень важно. Это очень важна для нас страна. Мы должны думать о том, чтобы это было, прошло успешно там. Ну и все. Да? Есть дата? Да.
Сегодня вечер знакомств. В Рховоте.
В Рховоте в центре?
Да, в нашем каббалистическом центре.
В центре в Рховоте. Когда?
В 7.
В 7 вечера. Там будет угощение или сразу начинаем там знакомиться? Ну, я уж... Меня не пригласили. Да, пожалуйста.
Приключение под названием «Каббала» в Модеине 23 октября в 7 часов вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом, улица Асатат, 17, Модеин. Вход свободный. На этом мы закончим. Всего хорошего.
ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל. תיתן לי עד ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלף, והימים חופים בלי מענה. המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז, אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים במרום, אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד